Дорогие, ну уже нет необходимости напоминать о том, что у нас сегодня причастие. Мы это видим, напоминание вот даже в надписях этих. Это тело мое за вас ломимое, это кровь моя. Дорогие, это замечательные слова, которые взяты из Святого Писания. Драгоценные, мы сегодня будем говорить о причастии в контексте, что это праздник, праздник искупления. Библия говорит об этом, потому что для нас причастие – это взгляд в историю, вглубь истории. Это память свершенного Христом на кресте. И для нас об этом как раз-то и есть напоминание, и непосредственно в устах Христа. И, конечно же, то, что нам напоминает апостол Павел. Итак, 11 глава. Обращение к церкви в Коринфе, первое послание к Коринфянам, с 23 текста. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, эта чаша есть новый завет моей крови, это творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Достаточно необычные образы, не совсем привычные для нашего европейского сознания, для Востока, особенно для евреев, не возникало никаких напряжений. Единственное, возможно, им трудно было понять, как Иисус говорит об этом, будучи еще жил перед ними. Они привыкли к языку образов, нам несколько сложнее. Драгоценное, но если мы говорим о празднике, то мы должны иметь в виду именно праздник, потому что представление о празднике постоянно меняется. Я бы даже так сказал, что систематически опошляются. И если мы... Ну, не хочется сказать, чтобы мы обращали на это внимание, но если мы, скажем, на Новый год смотрели какие-то там праздники, огоньки непонятного происхождения и так далее, вы, наверное, обратили внимание, насколько это гадко выглядеть стало, насколько это уже пошло, насколько это примитивно, насколько это оскорбительно для тех, которые все это смотрят, формируя в их сознании тоже опошленное мышление. Дорогие, это не праздник, это уже какая-то веселуха непонятного происхождения со всеми вытекающими отсюда порочными последствиями. Драгоценное, мы говорим о празднике. Если это праздник, то он должен на чем-то базироваться. Если это праздник, он должен что-то производить в нашем сердце. Если это праздник, мы вкладываемся в этот праздник и что-то от него, безусловно, ожидаем. Это нормальная постановка вопроса. Дорогие, для нас хороший вопрос. Вот что для нас... для наших современных церквей, вот для нас, сидящих в этом зале, равно и для многих других церквей в нашей стране, означает таинство причастия или праздник во время причастия. И что это такое? Дорогие, давайте мы посмотрим на то, как это происходило в самые первые годы формирования церкви. Это был Иерусалим. И чем отличалось состояние церквей в Иерусалиме от состояния церквей 20 лет спустя или 2000 лет спустя. То есть мы посмотрим на три такие периода. Итак, начало формирования церкви, что производило в них память о том, что совершил Христос, то, что произошло примерно через 20 лет, о чем описывает нам послание к Коринфянам, и наша с вами современность. Что это для нас? Итак, Иерусалим, книга Деяний апостола, время, самые первые дни, месяцы того, как церковь возникла, ну, что-то переживала в своей жизни. Вторая глава. Книга Деяний апостола. Буквально с первого дня формирования церкви для нее что-то было необычное или, скажем, даже привычное. Итак, 41 текст. Благодаря проповеди апостола Петра несколько тысяч, 3000 человек обратились к Богу. Они веровали во Христа и его спасение. Итак, охотно принявшие слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, так называлось тогда причастие, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. Ожидая, что скоро Господь возвратится, они даже вот так поступали. И продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Драгоценно, хорошее время, да? Возлюбленная, кому нравится такое время? Кто бы хотел, чтобы оно повторилось? Ну, в нашем уже современном измерении, драгоценно. Кто бы этого хотел? А? Можете мне так вот выразить свое желание? Подвоха никакого нет, так что можете смело поднимать. Драгоценно, я так понимаю, что это правда, это хорошее время. Но оно предполагает определенную дисциплину жизни. Оно предполагает разумное отношение к празднику. Они хвалили Бога, радуясь этому, принимая в веселье и в простоте сердца пищу, общение. Это было хорошее время. Для Бога это тоже было хорошее время, что позволяло Ему ежедневно прилагать спасаемых церкви. Я встречал достаточно много церквей, которые искренне молятся о том, чтобы современная жизнь церквей была похожа на апостольскую. Но, видимо, один вопрос их всегда смущает, потому что он требует нашей жертвенности, чтобы Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Церковь должна каждый день собираться, да? Что делать с этим? Это же я не смогу что-то сделать. Это, наверное, я не смогу куда-то поехать. Возможно. Поэтому мы и говорим, что определенные ценности, которые есть в нашей душе, они будут управлять нашим путем. Если этих ценностей нет, то тогда другие ценности будут увлекать нас. Это не означает, что для жизни человека не остается никакой другой возможности. Вот только церковь, работа, что это там еще? Как у немцев? Трике, кирхе, кухня, киндер или... В общем... Дорогие, нам не об этом идет речь. Драгоценная, хороший вопрос. Итак, это было начало христианской эры. Церкви радовались, переживали Божье присутствие, но прошло 20 лет. Коринф, где-то примерно в 51-53 году, образовалась там церковь благодаря служению апостола Павла. И что там происходит? Коринф вообще удивительный город, весьма развращенный, странно толерантный, который принимал и съедал все, который был отличен тем, что там было огромное количество храмовых проституток и так далее, и так далее. Город, который нормально относился ко всякой развращенности, как, впрочем, и любой другой портовый город того времени. 11 глава. 20 лет примерно прошло после основания церкви в Иерусалиме. И теперь Коринф. Понятно, что Коринф – это не Иерусалим, но все же. 11 глава. Апостол Павел пишет 20 и по 22 стихи. Далее он обращается к церкви. Они собрались на праздник, но только вот они как-то праздник, видимо, по-своему представляли, и это внесло изменения в их жизнь. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Русский переводчик «пощади» у нас, он так как-то корректнее написал, упивается. Вообще в оригинале звучит фраза «пьян бывает». «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». Слушайте, 20 лет прошло. Как быстро меняются некоторые ценности в сознании людей? Либо это общественная жизнь наложила отпечаток на церковь, либо они не спешили изменяться, полагая, что Бог нормально относится к их жизни. Как однажды я услышал это от современного христианина. Он грешит откровенно, пьет, ну и так далее, все, что с этим связано. Он говорит, ну мне это нравится. А Бог же знает, что мне это нравится. Знает. Но если он ничего не предпринял, значит, он нормально к этому относится. Слушайте, это как надо вывернуть мозги, чтобы так думать. Ну, слушайте, я предполагаю, что подобного рода людей уже достаточно много, и, возможно, число их будет расти, потому что это удобное христианство, ничего общего не имеющего с Евангелием. Но, к сожалению, оно имеет место в некоторых церквях. Итак, дорогие, 20 лет всего лишь прошло. А может быть, нам уместно задать вопрос, а если посмотреть, что произошло через 2000 лет? Как сегодня воспринимается причастие в некоторых церквях или странах? Дорогие, не хочу огорчать вас, даже не очень хочется вспоминать об этом. Иногда, вот если бы волосы были в состоянии шевелиться автономно, они бы вообще вот стали вот стоя и долго бы не опускались от того, что иногда можно услышать или увидеть. Драгоценное, но вот мы собрались с вами на причастие. Драгоценное, что это для нас? Традиция. Просто так принято в церкви. Ну, а традиции надо беречь, помните, да? Нельзя их сдавать никому, поэтому традиция – это незыблемая. А может быть, это дань религиозной культуре. Не мы это утвердили, не нам это ломать, мы не революционеры в церковном смысле этого слова. Или все-таки за этим должно крыться что-то другое? Вот мы собрались не просто на обычное церковное богослужение. Мы собрались для праздника. И я хочу напомнить об этом. Библия напоминает нам о том, что это праздник. Мы к этому тексту еще вернемся. Я просто вам его сейчас напомню. Это же послание к Коринфянам, только 5 глава, 8 стих. «Поэтому станем праздновать». Не с закваскою, с старой закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Итак, апостол Павел рассматривает библейские заповеди, которые дают нам возможность жить и радоваться, именно как повод к хорошему празднику, празднику сердца, празднику отношений, празднику нашего разума, достойной песни, святой молитве, хорошего взгляда, чистого сердечного рукопожатия, объятия, если позволяют отношения. Дорогие, это праздник. А если праздник, то этому что-то может либо содействовать, либо, к сожалению, препятствовать. Итак, Иерусалим, первые дни, недели и месяцы образования церкви – удивительное Божье действие. Они собираются, они радуются, у них много причин для того, чтобы встретиться. Не думаю, что у них не было других занятий, но по ценности своей они занимали какие-то вторичные места, поэтому люди избирали лучшее. И происходило что-то необычное. Они находились в любви у всего народа, радовались, наслаждались жизнью, и, похоже, это служила только к благословению. Возможно, кто-то их за это критиковал, но те, кто так живут, они этому рады. 20 лет прошло, ситуация поменялась. И у меня хороший вопрос. А что способствует подобной не очень симпатичной перемене? Мы можем даже вспомнить наше время. Вот когда мы обратились к Богу. Как вы себя чувствовали? Так и чувствовали, да? Тихо, скромно, потупил взор. Сейчас совсем тихо, да? Радость была. А куда делась? Драгоценный, вопрос-то хороший на самом деле. Уже привыкли, что иногда, когда я спрашиваю о чем-то, вы уже ожидаете, что пастор там это еще о чем-то спросит. Дорогие, да нет в этом никакого подвоха. Дорогие, мы иногда, наверное, встречали людей, которые такой, знаете, зрелый христианин, с таким, знаете, хорошим церковным лицом, правильным, такой у него походка почти святая и так далее. Вот он подойдет к молодому христианину, который просто вот излучает из себя радость. Просто вот наслаждается жизнью веры. Он подойдет мудро, так его обнимет, там, скажет, брат, ну ты это, не переживай. У меня тоже так было, это проходит. Дорогие, ну, к сожалению, порой такое бывает. Но праздник-то он длиною в жизнь, потому что жизнь, подаренная нам, она предполагает, это праздник жизни. Ну вот, молодые мамочки будут делать праздник жизни. Не знаю, надо просто прийти к ним посмотреть, порадоваться вместе с ними. Дорогие, если это так, то что может воспрепятствовать празднику? И этот праздник, он отличен тем, что это праздник рожден определенным взглядом, пониманием Божьей милости и Божьей любви. Это не просто праздник рожденным, что я что-то приобрел, но могу завтра потерять. Пока не потерял, надо веселиться. Дорогие, это другой праздник. Что этому может вредить? Что может изменить подобное отношение? Что может разрушить подобную возможность? Ответ много раз был на страницах Библии, и я прочитаю только один библейский текст. Он несколько грустный для многих людей, но не сказать о нем мы не имеем права. Книга пророка Исаии, 59 глава, первые два текста. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». Это радует. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». А вот это уже грустно. Бог виноват? Нет. Он по-другому не может. Он, если начнет внимательно смотреть на грех, то это же затронет и наши судьбы, потому что это же не разделяется в нашей жизни. Тогда он должен как-то на это отреагировать, и это будет не в нашу пользу. Вот что произошло в Коринфе? Коринф был развращенный город. И, видимо, люди, несмотря на то, что они обратились к Богу и были в церкви, и действительно, это была необычная церковь, она пережила много милостей Божьих, воистину, Бог был милостив к ним. Но явление милости еще не говорит о том, что мы правильно к ней отнеслись, к этой милости. И вот они неправильно отнеслись. Во всяком случае, не спешили поработать над своим характером. И вот что произошло. Дело в том, что только грех обладает способностью или свойством рушить отношения. И неважно, какие отношения. Если это супружество, только грех, внутренняя измена или видимая фактическая измена разрушит отношения. Если это друзья, то неправда, вторгшийся в отношения, разрушит эти отношения. Если это бизнес, то лукавство кого-то из компаньонов разрушит этот бизнес. Если это политика, то двойные стандарты разрушат эту политику. И список можно продолжить. Потому что все, что в сути своей нечисто и скрывается от доброго взгляда и анализа, оно будет разрушать отношения. И поэтому грех обладает таким свойством. Возможно, для некоторых людей слово «грех» по-разному воспринимается. У нас в данной поместной церкви нет списка смертных и несмертных грехов. Кто-то сказал, там, у католиков 7 смертных грехов, у кого-то еще там сколько-то. Самый большой список, о котором я знал, 350. Я уж не знаю, как бы их выучить и как себя классифицировать по этим спискам и так далее. Дорогие, а если мы просто скажем, вот грех – это просто вот промах мимо цели. Скажем, супружество. Супружество – это когда сердца супругов принадлежат друг другу, и глазенки их не стреляют по сторонам, отведя от возлюбленной. А вот если они отвели К чему это рано или поздно приведет? А он же увидит красивую и стройную, которая бегала уже 8-й раз перед ним, и все, старается обратить внимание. Наконец обратил он к себе на погибель. Брак разрушился. Драгоценное, так вот, грех – это то, что отвлекает человека от цели, от верности, от чистоты, от порядочности и многое-многое другое. Или можно сказать, это прямое несогласие с точки зрения Бога, которое дано нам для того, чтобы мы стали достойными людьми. Дорогие, поэтому грех во всем своем многообразии и Божье благословение несовместимы. В этом случае праздника не получится. Будет просто веселье, которое заканчивалось так вот, как в Коринфе. Кто-то, к сожалению, был пьян, а кто-то вот себя вел не по-другому. Дорогие, понятно, что в современных церквях это не может быть, потому что в то время это был обычный вечер, это был ужин, во время которого совершалось причастие. В современных церквях так не происходит, поэтому пьян точно никто не будет. А вот в сердце таить какие-то мысли не очень симпатичные, к сожалению, нет да нет, у некоторых людей получается. Это неправильно. Драгоценные, и что мы имеем? Что мы имеем? Вот в Коринфе, когда мы говорим о том, почему так произошло, ну почему за 20 коротких лет так все поменялось? Почему? Они ведь были свидетелями замечательного Евангелия, им проповедовали апостолы, которые знакомы были с жизнью церкви в Иерусалиме. Ну почему так произошло? Драгоценное, когда есть лояльное отношение к греху, тогда праздник прекращается. Когда есть лояльное отношение к сомнительным вещам, и все это называется странной толерантностью, а нам всеми силами пытаются внушить, надо быть толерантными ко многим вопросам, дорогие. Вот толерантность так на слух вроде неплохо представляется. А вот если представить это себе так. Мы накрываем на стол, и на этом столе все есть. Немножко стряхнинчику, там есть цианистый калий, там есть змеиный яд немножко так вот. Там есть замечательная курица. Ну, все, что к правильному питанию тоже относится. Мы вчера об этом говорили. Дорогие, и мы говорим своим детям, будь толерантен, бери, что тебе в глаз попало там, авось повезет. Мы скажем, нет, люди добрые, такая толерантность пусть провалится в преисподнюю. Мы не хотим, чтобы наши дети совершили принципиальную ошибку. Дорогие, вот так Бог тоже думает. Он наставляет людей к правде, говоря, что когда мы поступаем разумно, это приводит к достойному празднику. Но пятая глава. Это же замечательная пятая глава. Драгоценная. Есть верный слух с первого текста, что у вас появилось блудодеяние. Слушайте, 20 лет прошло, но почему? Ну за 20 лет, но почему так изменилось сознание людей? И притом такое блудодеяние, которое не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца свою, мачеху. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Драгоценное, что для нас об этот текст говорит? Вот мир, который окружает нас, он ненавидит чистоту, супружескую, отцовство, материнство, достойное служение в земном отечестве, достойную государеву службу и так далее, потому что все, что чисто, оно тут же проявляет даже слабую нечистоту. Поэтому мы знакомы с этим. Когда даже кто-то на производстве ведет себя достойно, некоторые стараются от него избавиться, чтобы другим в его присутствии неловко себя не чувствовать. Мы с этим знакомы. И вот для нас представляется такая картина. Апостол призывает к чистоте. Но когда есть подобные вещи, они постепенно будут как закваска захватывать все остальные сферы. Все хозяйки знают, закваска никогда не останавливается. Она начинает дальше бродить, пока этот процесс не захватит весь продукт и не сделает его отравленным. Дорогие, в чем проблема? Чему учит ситуация подобная? Ведь мы за праздник заговорили, а вот, похоже, некоторые мои речи о празднике как бы особо и не говорят. Дорогие, если я хочу нормального библейского праздника, мне нужно немножко заглянуть в свое сердце. А там что-то может этому мешать или нет? Потому что идея праздника, проходя через призму моего сознания, моего воспитания, отношения к морали и нравственности, может приобрести несколько другой взгляд. Нормальный человек может подойти к кривому зеркалу и не узнать себя в том отражении. А можно подойти к разбитому зеркалу, и вообще мы будем видеть все, что угодно, но не то, чтобы хотелось. Поэтому это нормально, что мы об этом с вами говорим. Итак, если мы говорим о причастии, что это память распятия, память того, что произошло, то, что мы имеем благодаря этому распятию, потому что Христос сделал это для нашей свободы от любой зависимости. Чтобы не повторялись подобные вещи, как происходило в Коринфе, даже причастие было не очень хорошо делаемо. Дорогие, Бог дал это не для того, чтобы люди воспринимали Его прощение как некий такой, знаете ли, фон для того, чтобы сохранить старую жизнь и свои неправильные взгляды на мораль и нравственность. Это вот как вот я говорил об этом человеке. Бог же знает, что мне нравится пить и безобразничать. Ну, раз Он не принимает мир, значит, Ему это нравится. Он ведь простит. Один известный богоборец, он умирал со словами, буквально бубнил их. Бог простит, это его профессия. Дорогие, он очень быстро об этом пожалел. Драгоценные, вот Евангелие и таинство причастия обостряет в нас понимание святости отношений, чистоты взгляда, чистоты речи. И это охватывает все сферы жизни. Семья, церковь, брак, отношения в бизнесе и так далее. Потому что христианство – это не только вот в рамках церковных стен. Если оно только в рамках церковных стен и не выходит за пределы, и не влияет на наш бизнес, на службу, там, на отношения дома, то это какое-то странное христианство, какое-то беззубое. Оно ничего не меняет в жизни. Христианство – это то, что человек носит в сердце своем 24 часа в сутки в любом месте, где бы он ни оказался. Или как один автор в интересной книге сказал, «Кто ты, когда никто тебя не видит?» Как это в жизни даже некоторых святых людей. Посмотрел по сторонам, никто меня не видит, ну и сделал то, что не нужно. А кто-то скажет, «Ну, а Бог-то видит». Я помню, ехал с одним человеком, он очень исполнительный водитель, и он соблюдал все знаки, даже бессмысленные. И я у него спросил, а что так тебя тревожит? Он говорит, Бог это самый интересный инспектор. У него там все записывается, у него какая-то камера там стоит на небесах, и вот он запишет, и потом нам предъявит некоторые соображения по этому поводу. Вы знаете, так вот современное толкование этого взгляда тоже отрезвляет, и это тоже интересно. Итак, дорогие, когда апостол Павел говорит о том, что происходило в сердцах коринфян, он говорит, зачем вы возгордились? Возгордились – это значит, начали радоваться по другой причине, то есть устроили праздник по-другому. Когда люди возгордились каким-то событием, они сказали, это круто, ни у кого такого нет. И правда, такого не было, даже у язычников не было такого безобразия. И вместо того, чтобы испытывать боль и ужас от того, что они сделали, они возгордились. Слушайте, примерно это выглядит так. Еще ни одна церковь так круто не грешила, а Бог промолчал. Драгоценное. Мудрец Соломон однажды произнес слова, «Не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Но вечно-то так не будет. Дорогие, я все про праздник-то говорю. Они тоже праздновали, они возгордились. Это был их праздник. Праздник глупости, праздник бесчинство, праздник неуважения к Божьим заповедям, праздник неуважения к морали. Слушайте, но они при этом были христианами, это как? Не должно так быть. Но прошло почти 2000 лет, мы уже не в Коринфе, мы в Ижевске, хороший город. Вы знаете, что это лучший город, да? Ну, с этим-то кто-то согласен или тоже не согласен? О, ну ладно, хоть частично, да. Драгоценное, праздник. Каким мыслит его апостол Павел? Потому что у нас буквально через несколько минут мы будем совершать причастие. 7-8 стихи этой же 5 главы. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Это образы, безусловно. Так как вы бесквасны. Почему? Ибо Пасха наша, Христос, закван за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Призыв апостола к сердечному состоянию, к сердечной чистоте, высокому состоянию праздника. Потому что празднику всегда присуща радость. А радость не может формироваться сама по себе. У нее должна быть какая-то отправная точка. И вот нашей отправной точкой является то, что мои грехи прощены. Господь даровал мне свободу. Бог подарил мне жизнь. Помните, как это было у евреев? Почему-то апостол Павел упомянул за Пасху. Когда евреи освобождались от рабства, они знали утром, после свершения Пасхи, в течение ночи, они станут свободными. Драгоценное, надо знать культуру евреев, их отношение к жизни, чтобы представить, как же они выходили. И все, кто смотрели фильмы там, «Моисей» или «Десять заповедей», вы, наверное, обратили внимание, даже в фильме чувствуется это. Несколько миллионов человек с огромной радостью, они выходили из земли рабства. Наверное, мы их понимаем. Дорогие, праздник, он основывается на какой-то идее. Я помню о том, что Бог меня простил. Нас есть за что прощать, дорогие. И не важно, что я вырос в христианской семье, что меня родили с молитвой, и что принесли меня на молитву после рождения. Это не играет роли. Мы не становимся мгновенно святыми. Дорогие, нас есть за что прощать. Бог пролил свою милость, пролил свою любовь, принял нас и сказал в память об этом великом событии, что Он нас принял, простил, подарил нам свободу. Радуйтесь этому. Драгоценные, но если я не очень могу радоваться, у меня есть только два ответа на это. Я либо не понимаю своей свободы, либо мне что-то мешает радоваться. Где-то я немножко чего-то так это сделал, но стараюсь об этом громко не говорить. Поэтому есть две причины. Поэтому мы в начале подобного причастия, вот сегодняшнего причастия, мы помолимся Богу, что если в душе у кого-то произошли какие-то изменения не в лучшую сторону, Господи, покрой нас милостью Твоею. Ты знаешь, что мы несовершенные. Чтобы нам сегодня обновиться в нашем понимании верности, чистоты, с большей искренностью улыбаться тем, кто рядом с нами, идти нормально в завтрашний день и радоваться жизни, дорогие. А если я не до конца понимаю, что же Господь для меня сделал, ну тогда остается только одно, Господи, расширь свою милость ко мне, просвещай ему разум и сердце, чтобы я понимал это. Потому что, когда мы видим причину для радости, нас не надо заставлять радоваться. Это, знаете, вот как вот иногда долго приглашают за стол, а мы скромно говорим, да я не голодный, я вчера чай пил. И вроде как все хорошо. И я-то предполагаю, что там накроют. Ну, что накроют? Ну, кашку дадут. Ну, что, кашки не ел, что ли? А когда посмотрел, что там накрыли, и не надо больше приглашать, и так и ждешь. Ну еще раз скажите. А могут и промолчать? И будешь стоять. И всего лишь. Дорогие, как только мы начинаем осознавать, что же нам представлено, убеждать не надо, что надо радоваться. Бог подарил нам жизнь, подарил прощение, мир, подарил возможность достойного материнства и отцовства, подарил церковь, подарил надежду, и список можно продолжить. Причин для радости более чем достаточно. Но это, знаете, как поток. Когда поток течет через какую-то там, ну, предположим, трубу, у нас, может быть, золотые трубы, потрясающий там кран с бриллиантом там сверху. Все замечательно. Вода исключительная течет. Что-то там попало, какой-то объем грязи. И все замечательно. Трубы исключительные. Вода супер. Кран с бриллиантом. Грязь убрать надо. И все будет нормально. Дорогие, вот если она где-то появилась, надо ее убрать в молитве. Бог милость. Я прошу всех, кто нам служит, пожалуйста, подойдите к микрофонам, подойдите к сцене. Мы совершим молитву друг о друге, понимая, что да, мы несовершенные, но чтобы душа наша пережила то, что однажды сказано о Господе Иисусе Христе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Вот эта память, грех, он должен производить ужас, ощущение боли, а не просто такое скромное сожаление. Ну вот так получилось, украл в очередной раз. Или муж говорит жене, так получилось, напился, как свинья. Потерпи меня такого. Да, она говорит, я уже 20 лет терплю, сколько можно. Дорогие, грех должен производить отвращение, а не просто легкое сожаление. Дорогие, помоги нам, Господь. Давайте помолимся, благословим друг друга, чтобы ничто нам не препятствовало принимать причастие и обновляться в надежде, в тишине, наслаждаться покоем и уверенностью в Божьей милости. Отец наш, склоняя разум и сердце перед Тобою в память великого подвига Твоего Сына, мы благодарим, что сегодня можем совершать подобное служение. Освяти наши сердца, там, где мы понимаем, мы были неправы, Господь. Боже, помоги нам в большей степени это осознать, и чтобы, возвращаясь домой, мы понимали, у нас есть светлое, доброе решение в сердце, и Ты на это решение положишь печать Твоей милости. Мы Тебе веруем. Освяти нас, покрывая Твоим действием. Мы в этом нуждаемся, чтобы ничто не препятствовало нам радоваться тому, что Ты нам даруешь. Молимся во имя Твоего Сына. Аминь. Я прошу, пожалуйста, служителей, возьмите причастие. Господь Иисус тот памятный вечер, первый пасхальный вечер, взял хлеб и, наверное, частично удивил своих учеников, произнося такие речи. Но это было для нас понимание уже спустя сотни лет, чтобы мы творили в память об этом событии, в память о нем. Господь, опираясь на Твое Слово, мы молимся с благодарностью. Благодарим Тебя за подвиг Твой, за все то, что Ты устранил из нашей жизни, примирил с Отцом, убрал все препятствия. Ты воистину стал как некий мост над непреодолимой пропастью для нашей жизни, чтобы мы вошли в мирные отношения с вечностью, с небесами. И сегодня мы благодарим Тебя за это, веруя в то, что это должно стать благословением для всех сфер нашей жизни. Благослови нас принять это с благодарностью. Мы молимся во имя Твоего Сына. Аминь. Пожалуйста, служители, приготовьте причастие. Дорогие, я напоминаю, что это необычный по-своему такой образ, традиция, символ, как бы мы это ни назвали, но в мире веры это обладает необычным действием. Это обычный хлеб, но когда мы помолились, он для нас становится святыней. А святыня всегда обладает особым влиянием на разум, сердце, на нашу жизнь, привнося обновление, утешение, успокоение, надежду и многое-многое другое. Поэтому, когда будете принимать причастие, принимайте с уважением, с почтительностью к тем, кто рядом с вами, с благодарностью Богу, хотя бы несколько слов Ему скажите об этом. Драгоценное основание для того, чтобы мы могли принимать причастие, является наше покаяние и согласие с Божьим принципом, когда люди подтверждают это принятием святого водного крещения. Будет ли это в этой церкви или в какой-то другой церкви? Дорогие, церкви исповедуют этот принцип, как у кого порой видится или получается, но важно, чтобы это было. И поэтому, если вы, даже являясь гостем этой церкви, если вы понимаете, что ваше сердце расположено к принятию причастия, этому ничто не препятствует, благослови вас Господь переживать удивительные ответы. Это важно. И будем помнить, да, для нас это хлеб. Он не потерял ни вкуса, ни запаха своего, но в мире веры это стало святыней. Святыня имеет свойство исцелять, обновлять, приносить нам надежду. Поэтому, принимая с благодарностью, принимайте в том числе как особое действие для наших судеб, семей, здоровья нашего разума и сердца. Это важно. Пусть Божья милость покроет каждого из нас. Я прошу, пожалуйста, служители, возьмите чаши. В Библии это названо чаша благословения. Господь об этом говорил, апостол говорил. И мы молимся, благословляя эти чаши, потому что для нас это память того, что произошло на кресте. Господь Иисус пролил свою кровь для нашего прощения. Это история, но это не просто история. Это библейская реальность, изменяющая нашу жизнь. И мы в этом нуждаемся. Мы это делаем в память великого события, память нашего Господа и Спасителя. Великий Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня мы можем, совершая подобное служение, благословить эти чаши, понимая, что когда приходит благословение, оно распространяется на все сферы нашей жизни, изменяя наши судьбы, помогая нам увидеть многие Твои ответы и советы. И сегодня мы перед Твоим лицом, да будет нам по Твоему слову. Мы благодарим Тебя за этот подвиг. И помня об этом, благословляем друг друга во имя Иисуса Христа, Спасителя. Аминь.